Дорогие друзья, Рустам Вахидов, как всегда в это время, ну, вернее, в разные дни, но время примерно одно и то же. Вот, Рустам Вахидов у нас в студии. Здравствуйте, мужчина.
Доброе утро всем. Смотрите, я ехал сейчас в метро
так.
И решил, что почему бы вас не порадовать эпиграммой какой-нибудь.
А эпиграмма, она чё бывает это? На кого-нибудь, а не бывает просто эпиграмма. Я вас научу, вы о чем хотите стихи?
А как вы умираете, скажите?
Тихо-тихо. Как Вишневский, вот он любит.
Это не эпиграмма.
Нет, а что это?
Нет. Это, блин,
это мазь.
Не, ну мне пришло в голову, сколько нам открытий чудных готовит потрясение на Уолл-стрит. Вот так вот.
Оригинально.
Какая прелесть, а? Прелесть, да? Слушайте, давайте, Рустамович, перейдем к содержательной части вашей беседы, да?
Давайте.
Со мной. Вот, соответственно, обо всем мы почти уже поговорили, но не все ведь марки на армии исследованы.
Нет, конечно.
Марок много.
Скажите, а что у вас на запястье?
На каком?
На правом.
На правом?
Рука.
Часы.
Часы. А часы? Чьи часы?
Мои.
Сережа, часы, как где-то, да.
Саша, часы, да. Ну, часы, да.
А помню времена, когда у вас были такие, ну, не люксового сегмента. Как они, на R назывались?
На
ролях.
А Ролекса у меня никогда
нет,
не было.
Нет, нет, ну из четырех букв.
Из четырех букв?
Радо. Радо.
У меня не было Радо.
Как не было?
Как
не,
были у вас?
Не
я
было,
помню.
Да не было никакого Радо.
Были у вас черные Радо, блестящие.
Были, вы еще в переходе покупали за 20 рублей.
Какие уроды, да не было никаких Радо.
Черные, блестящие, такие красивые.
Нет, на рынке не было.
Вот, Владимир Владимирович, что для вас швейцарские часы? Ну вот вообще, вот понятие такое, швейцарские часы.
Вечная ценность.
Да, для вас, Сергей.
Для нас, ну вот у меня часы, да. Вот у него уже вылезает тот самый болт, которым надо переводить. Я его так дернул, а он вынулся. Вот, но вообще хорошо. Хорошо часы. Стекло не царапается. Вот что для меня. Да, стекло не царапается.
Надежность.
А для вас?
Швейцарский механизм, надежность.
Для вас что?
Надежность, правильность.
Так.
Время.
Витус.
Ой. Сережа балуется.
Для меня это бабки.
Для тебя это бабки, потраченные впустую, правильно? На них можно было квартиру снять на Кутузовском.
Окей, хорошо. А бренды вот швейцарских часов, которые вот, ну вот прям вот, вот говорят вот этот бренд и все.
И
вот...
швейцарские часы.
Да.
Сейчас, погоди, какие самые швейцарские из всех швейцарских?
Это мои.
Не, погоди, погоди. Есть Патек Филипп, есть.
Ну какой-нибудь Ланжин, наверное.
Не, ну Ланжин это.
Бреге.
Какой Ланжин?
Илюшин.
Не,
где?
Ну я смотря какого
Вашерон, какой Константин,
да.
Ну что вы знаешь, душу тянете?
Ну а так еще, да ё-мана.
Да много марок, но я после того, как в Китае увидел по 200 любые, по 200 евро очень хорошо сделано.
Не, ну априори, вот для широкой массы людей, то есть для людей, которые даже в деревне.
Ну Ролекс.
Ну конечно же,
Ролекс. А это швейцарский.
А вторая марка, которая самая известная швейцарских часов, которая для широкой массы уже народа.
Для широкой?
Ну конечно.
Тисо какой-нибудь?
Да ну...
А нет, еще
чуть имеет...
ниже. Citizen? Еще ниже? Ситизен, да. Это да Япония.
Нет, ну еще.
Куда ниже? Ракета.
Полет.
Ну сводж же.
Сводж же. Швейцарский вотч, понятно.
Кстати, вы неправильно перевели. Я вам расскажу, как правильно расшифровывать эту аббревиатуру. Вот, ну смотрите, сегодня хочу поговорить о швейцарских часах и, собственно говоря, о двух брендах. Это Rolex, это самый известный, да, бренд, который, ну, наверное, на территории России швейцарских часов, хотя напрямую к Швейцарии он, конечно, не имеет никакого отношения. Вот, я бренде
Это Сергей айфоном развлекается, вы не думайте ничего плохого.
Бесплатные программы, такие чудесные.
Вот, и о бренде Swatch, да,
да,
собственно,
Swatch.
Настоящий.
Не, у меня был Swatch.
Был, ну и
погоди,
как?
Ты же мне его подарил-то. Я помню, я тогда приехал на Ленинский, вы с Генкой заседали. А ты мне говоришь, вот, Серега, на, с черепом и с костью черные такие.
Целая коллекция свачей.
Было. Где-то их добыл, я не понял.
И мне подарил, черные были.
Черные, да, там череп и кости были.
Точно же, да.
Слушай, что-то у нас был какой-то спонсор.
Погоди, так ты сейчас отмываешь, что ли? Вахидов всегда использует бренд два раза. Сначала берет с него деньги за рекламу, а потом говорит всю правду.
Ну, а как вы думаете, почему вот именно в Швейцарии...
Революция?
Нет.
Мне кажется, что... Извини, если я скажу правду, но мне кажется, что в связи с тем, что появились японцы в свое время, кварцевые, электронные,
не,
Швейцария, преодолевая кризис, начала выпускать дешевые часы.
Так, а вообще почему в Швейцарии...
Почему вообще там часы?
Да, почему часы-то?
Ну, это такой, знаешь, вот треугольник, сыр, шоколад, часы, что еще?
На самом деле, там в начале 16 века в Европе произошли события, связанные с церковью, как обычно. Стали притесняться, собственно говоря, часовые мастера.
За что?
Ну, я не знаю.
Дьяволу бы душу продали.
Ну, может быть. И, в общем, существует такая легенда, что все они с различных стран Европы, Франция, Германия, Италия, стали потихоньку перебираться в швейцарские кантоны.
Это когда притеснять их стали?
Это начало 16 века. Ага. Но если говорить именно вот, ну, о первых переносных механических часах, то их все-таки сделали немцы тоже. Говорят, что такой нюрнбергский слесарь Петер Генлейн. Вот, аж в 1510 году, где-то вот в этом районе, первые переносные механические часы.
Ну, любые часы переносные. Только какой силой?
Нет, как?
Нет, ну, куда ты с кукушкой пойдешь?
Так раньше ходили с кукушками.
Знаете, вот
представляете, были маленькие часы с кукушками.
Серьезно?
Да.
В советском госте мне очень нравилось слово, когда вот про магнитофон, да, кассетный, который можно было вот в руке. Носимый. Не переносной, носимый.
Плечевой. Вот, а дальше происходит такое событие историческое. В 1541 году в Швейцарии запрещают ношение ювелирных драгоценностей.
Зачем?
Да ты что?
Ну, просто вот запрещают. Соответственно, те мастера, которые занимались ювелиркой, у них под боком вот эти часовые мастера, которые переехали со всех стран Европы и обосновались в Швейцарии, они вместе группируются и создают сообщество. Там в конце там, 16 века регистрируется уже там, швейцарский союз часовщиков. Угу. И вот, наверное, вот от этих моментов стоит исчислять вообще вот именно Швейцарию как страну, которая стала вот родиной, да?
Родиной времени.
Вот, что касается...
В России царило безвремение часов. А, кстати, в России-то как с часами? Смотри, солнечных не могло быть, потому что много пасмурных дней, правильно?
Не, ну Спасские на Спасской башне.
Ну когда они появились-то, брат?
Когда?
Ну когда? Ты представь себе, Русь до Петровскую, где там часы? Там нет времени часа, нет места времени вообще.
А зачем?
Зачем? Нет, никуда.
Ведь песочные.
Часы, вы заметили, что часы нас подгоняют. Вот нет в кармане, например, мобильного телефона, ты успокаиваешься, ты сними часы, мобилу оставь, компьютер. Ты спокойно заживешь нормальной жизнью.
Вот и красавица.
Понимаешь? Откажись от часов, отдай.
Ну, смотрите, значит, мы сначала поговорим про Rolex, потом плавно перетечем в Swatch, и все это будет достаточно интересно. Смотрите, значит, история фирмы берет с начала в 1905 году.
Да.
Вот, парадокс заключается в следующем, что в начале 20 века наручные часы презирались как факт вообще, как предметы, как предмет роскоши или как предмет просто часового механизма. Они уже появились.
Были карманные, да?
Были карманные, все вот почему-то носили именно карманные часы. Вот, собственно говоря, основатель фирмы — это Ханс Вилсдорф. Родился в 1881 году. В 12 лет он остался круглой сиротой. Но, правда, его близкие родственники не позволили мальчику, собственно говоря, остаться.
Круглый — это когда даже бабушки нет?
Ну, вообще никого. У него там шурины остались какие-то. В общем, в конце концов...
А кто такие шурины?
Ну, это зять, я так понимаю.
Зять!
Итак, товарищи, Рустам Вахидов сегодня излагает историю марки... Rolex и Swatch, как-то он их решил объединить.
Да,
перейти.
Потому что будет тема для объединения.
Да, и вот, значит, жил да был человек.
Да.
А часы на руке носить было не кульно.
Не кульно вообще. Причем отметим, что человек немец по происхождению. Угу. Да, то есть как бы к Швейцарии пока не имеет никакого отношения. Хотя после того, как он остался сиротой, его близкие родственники помогли ему получить достаточно хорошее образование в одном из швейцарских колледжев. И в 19 лет он устроился в первый раз на работу, устроился в компанию, которая занималась экспортом жемчуга. Вот, там он познакомился с несколькими людьми, которые рассказали, что есть вот такая вот история с импортом швейцарских часов. В то время он как раз обосновался в Туманном Альбионе, да, в Великобритании. И в конце концов...
Не знаю, наверное.
Вот. В конце концов он решил присоединиться к этой компании, которая занималась экспортом швейцарских часов по всему миру. Эта история ему очень понравилась. Он втянулся, стал...
То есть часы уже были?
Да, часы были уже. Но они не Rolex пока, просто швейцарские часы.
Ну как-то просто.
Ну, различных торговых марок. Ланжин уже тогда были часы, да, то есть стоит вот сказать, да, там, Брегье, то есть это все уже было. А что происходит дальше? Ему очень нравится сама идея этих часов, но в его голове вот эта мысль не перестает его покидать о том, что все-таки карманные часы — это не очень хорошо, и что все-таки наручные часы — это вот следующий этап развития часов. Хотя в тот момент первые наручные часы уже существовали, как говорится, Ланжин были первыми, да, вот как я прочитал. Может быть, кто-то поправит. Вот. Но почему-то это было достоянием женщины. Больше всего они служили как именно ювелирное украшение такое, да, на руке.
То есть женщины больше ценят время.
Вот.
У них время — деньги.
В общем, их время — наши деньги.
Чтобы так стоишь, смотришь. О,
просто у женщин карманов не было.
Да ладно.
Куда они должны были засунуть?
Туда.
Туда.
В общем, итак, значит, часы уже были, но не ценились.
Но не ценились. Первые наручные даже были. Мужчина наш занимался импортом и экспортом, соответственно, швейцарских часов. В конце концов, он решает основать собственное дело в Великобритании и вместе со своим родственником открывает компанию, которая называет Вилсдорф энд Дэвис. Они занимаются чем? Они импортируют из Швейцарии. Там достаточно большое количество фабрик, которые для разных компаний и фамильных
механизмы
производят. Они покупают этот механизм, достаточно хороший, и вкладывают его в другой, более, ну, как им казалось, более лучший корпус.
Так то есть, китайцы, ну, делают так сейчас.
Как китайцы сейчас делают. То есть такое, на аутсорсинге работали. Вот. И продавали, собственно, эти, говоря, часы под своим маркой.
Я работала на аутсорсинге.
Вот. И продавали часы эти под собственной маркой. Вилсдорф энд Дэвис. Вот.
Ну, какое-то название не прижилось.
Не прижилось, вот. Не прижилось. В конце концов, они решили заняться вплотную производством наручных часов. До этого вот они именно занимались карманными часами. Вот. Но для этого они в первую очередь решили переименовать компанию. В общем, существует очень большое количество легенд, почему именно Rolex, да, компания называется, а не как-то по-другому. Ну и самое главное, стоит отметить, что им очень хотелось, чтобы кратко называлось, и на всех языках европейских читалось одинаково эта компания, да, собственно говоря, поэтому и буквально латинского алфавита, который присутствует во всех, как его называют, алфавитах. Да?
На тему, кстати, названий, маленькая-маленькая ремарка, можно? У нас же по понедельникам, Рустамыч, тест-драйв автомобилей. У меня на этой неделе Ford Kuga. И там, значит, есть кнопка такая, звуковое управление электроникой. Нажимаешь ее, и тетка говорит, по-английски, там только английский язык, говорит, скажите слово. И, значит, можно управлять климатом, например, поднять температуру там, да? Надо говорить, я уже выучил, потому что иначе она не распознает. Климат! Климат! Я уже такой еду, климат! И мне, значит, включается, понимаешь? А вот Rolex, он на любом языке, да, Rolex?
Да. Но что касается самого появления этого слова, да? Если вы прочитаете, да, я вот, честно говоря, не смог прочитать.
Давайте.
От каких слов.
Где? От каких слов читать? Это по-русски. С... Ага. Чего? Rolex — это сокращение от horlogerie esquisse.
Вот, на самом деле это переводится как совершенное часовое искусство. То есть вот если вы видите где-то Rolex и за 20
долларов... Это по-французски.
Да, и за 20 долларов.
Тогда я неправильно прочел.
И за 2000 долларов, и за 5000 долларов вы должны понимать, что это совершенное часовое искусство, где бы оно ни было произведено, в Китае либо в Швейцарии.
А как же Ульяс Нарден? В розовом золоте.
В топку.
В топку.
Вот. Слушайте, ну первое признание достаточно быстро получили. Во-первых...
Погоди, Rolex — это сокращение вот от этого,
да,
идиотского
слова.
А вот,
смотрите, вот, Roll, да?
Roll.
И X.
А, X.
Roll California.
Roll X. Вот, они зарегистрировали... Они зарегистрировали компанию 2 июля 1908 года, уже в 1910 получили первое признание. И после этого признания, на самом деле, все фирмы достаточно...
Так, погоди, а технически они что сделали, чтобы, кроме бренда-то?
Сейчас подойдем к этому. Значит, 1910 год. Они впервые за всю историю швейцарского часового дела и часовой промышленности получают гордый титул сертифицированного хронометра. Вот, это часы с особо точным механизмом. Вот, после этого, вот после того, как они получили этот первый в мире сертификат за всю историю существования часового бизнеса, каждая любая себя уважающая компания из любого часового бизнеса в любой стране пытается получить этот самый сертификат.
Кто дает?
Ну, вот насчет этого я не знаю.
Неважно, кто дает, да, вам купить. Тут, слушай, вчера прикол узнал. Оказывается, в России сейчас же кризис, да? И люди...
Да вы что?
Нет, это по интонации надо понимать, что это начало предложения. Так вот, и, короче, оказывается, представьте, появились спекулянты, вернее, поддельщики акций. В России не существует акций в бумажном виде, есть только электронные. А людям, лохам, впаривают на бумаге, типа акции купите.
Газпром.
Да, 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 Газпром.
голубые, там наверное.
Всего остального. Там,
знаешь, голубые акции.
Знаешь, там сейчас говорят, по дешевке, сейчас цена
упала.
И фишки продают. Голубые фишки. Наш друг Рустам Вахидов, марка Rolex и Swatch сегодня у нас под прицелом. Значит, получили сертификат Rolex, да?
Да.
Это в каком году?
1910. Что происходит дальше? Начинается Первая мировая война. Мы все помним, да, об этом событии, которое перевернуло жизнь многих брендов и многих компаний. И что происходит следующее? Люди в окопах, мужчины, особенно призывного возраста, которые воевали...
Особенно Ригли поднялся.
Вот, и которые находились в чине там офицеров. Они же тоже использовали часы. То есть им надо было сверять время атаки, время отступления, время всего. И карманные часы оказались как, ну, не очень функциональными.
Пока летишь, пуля полетит в голову.
Более того, пуля летит. Засорялись они, то есть туда попадала грязь, то есть постоянно открывающая крышка. В общем, функционально не были удобны. И они потихоньку стали использовать наручные часы, которые в то время появились, но почему-то вот женщины ими не использовались. Вот, Rolex уперся в эту нишу. Более того, появились первые наручные часы Rolex. Мужчины стали возвращаться с фронта с этими наручными часами после окончания мировой...
С трофейными.
С трофейными, да. Вот, и в принципе...
Немецкие мужчины начали возвращаться.
И сходили такой ходячей рекламой а-ля бутерброд. Что происходит?
Как это а-ля бутерброд?
А-ля бутерброд?
Ну, это, знаете, эти люди...
Женщины.
Не, ну это люди, которые ходят с такими картонками спереди и сзади и рекламируют что-то по проспектам наших городов.
А-ля бутерброд.
Да, действительно, бутерброд, когда спереди и сзади.
Следующим шагом, да, вот мы...
Это плюс один.
Смотрите, так. Дальше начинается самое интересное. Понятное дело, что в тот момент, когда...
До Колосовой дошло.
Так. Вот. Главным, помимо точности этих швейцарских часов, да, являлось то, чтобы они стали все-таки неуязвимыми для окружающей среды, чтобы в них не попадало...
Неуязвимыми для инопланетян.
Для грязь, вода и все остальное.
А до этого были уязвимы?
Абсолютно. То есть они после опускания в кипящую воду переставали ходить. Либо просто люди там, умываясь, попадала вода, и механизм переставал действовать просто. И вот компания Rolex уперлась в то, чтобы сделать первые в мире часы, которые были бы влагостойкими.
Но они же все без стекла сначала были до 2010 года.
Да.
Они как без стекла?
Как
без стекла, а как они?
А что, наручные
открывались?
Часы без стекла?
Нет, потом наручные пошли.
Вот, они, вот так же
крышка
открывали.
Была, ну, конечно, железная.
Да. Смотрите, что они делают. Он в конце концов решает вот, ну, очень сильно заморочиться, и в конце концов на свет появляется такая...
Еще читать?
Да нет, такая модель. Называется, это самые известные часы компании Rolex, Rolex Oyster. От слова устрица. Устрица, да. Это были первые высокопрочные...
Голос, он, конечно, улитка.
Непроницаемые... Устрицеск. Непроницаемые для воды часы. Вот, это был знаковый момент. Существует несколько...
Часы хранят улитки.
Существует несколько легенд, как появилось это название. Вот, и с чем связано, что сам основатель компании выбрал это. Однажды он не мог открыть очень долго улитку в ресторане, когда пытался ее поесть.
А он ее часами.
Да, и вот он назвал часами. Сами. Другое то, что модель сама часов была, напоминала именно саму улитку. Из двух очень плотно прилегающих к себе частей состояла. Вот. И, в принципе, вот это решение техническое было положено в основу и всех остальных часовых моделей и часовых компаний, которые выпускали дальше уже водонепроницаемые часы.
То есть Rolex придумал водонепроницаемые часы.
Да.
Ну за это хотя бы спасибо. Дорогие товарищи, друзья мои, значит, Рустам Вахидов сегодня излагает историю бренда Rolex и вообще швейцарских часов, в том числе Swatch, ну и вообще, ну, две такие марки. Значит, узнали о том, что Rolex основал немец, который Hans был Wilsdorf. Сначала дистрибьютором часов в Англии, начал покупать в Швейцарии механизмы, свой корпус как-то изготавливать, получил признание, а затем придумал, что у часов должно быть стекло. До него у часов
что
наручных...
Что они водонепроницаемые должны
Насчет стеклов
быть.
Не знаю. Короче, вот что они должны быть
водонепроницаемые. Что за слово
стеклов? Насчет стеклов я не знаю.
Это Вадим Стеклов.
Гениально, гениально. Насчет стеклов.
В общем, легендарный мод...
Господи, Вахидов, ё-моё. Позор, позор.
Ты не знаешь. 11. Сергей Стиллавин и его друзья. Слушайте на радио «Маяк».
Итак,
в общем,
голос мерчандайзинга.
В общем,
насчет стеклов не знаю. Класс.
В общем,
ролик сделаем из этого. Ну, давайте, давай, ладно, не надо. Да выключай.
Ну, в общем, ну, смотрите, легендарная модель Rolex Oyster, мы сказали, да, устрица появилась.
О.
водонепроницаемая. Следующей моделью стал Rolex.
Микрофоны при дыхании ловят.
Так. Смотрите, следующее, что они сделали. В общем, у них появились водонепроницаемые часы Rolex Oyster. Они сделали следующее. Они автоматическую систему подзаводки часов придумали.
Да ты что, до этого не было?
Вот. И специальный механизм позволял подзаводку делать вот как. Как это?
Как?
Как это... вот Владимир Владимирович.
Как это?
С движением.
Вы знаете, вы чуть пониже.
С движением.
Сергей Стиллавин и его друзья. Слушайте на радио «Маяк».
Да, движением руки. Движением руки можно было подзаводить, собственно говоря, свои часы.
Движением руки можно завести любого.
Вот, и, собственно, эти часы получили название Rolex Oyster.
Что ты сказал?
Не скажу.
Rolex Oyster Perpetual. Perpetual. Ну, и серийный.
Вечный.
Вот, собственно говоря, самые хорошие, лучшие часы, которые только мог представить себе мужчина того времени, были готовы. Осталось сделать следующий шаг, ну, рекламный трюк. Для того, чтобы все узнали, что такие часы есть, и что они там не пропускают воду с системой автоматической подзаводки, и, в общем, их не нужно будет постоянно крутить и подзаводить. Что происходит дальше? Дальше такая небольшая история. Значит, 7 октября 1927 года. В пролив Ла-Манш входит женщина, которую зовут Мерседес Гляйца.
Что же входит?
Входит. Ну вот стекло. Просто ночью. Ночью в 2.55.
7 октября?
Да. В 2.55. Вот, входит туда. Она работает машинисткой в Лондоне. Она входит...
Вместе с поездом входит?
Нет. Она входит одна, в купальном костюме, по ту сторону Ла-Манша, как англичане называют английского пролива, да? Английского канала. Со стороны Франции. И начинает плавное движение в сторону Англии. Она решает переплыть, собственно говоря, этот пролив.
Ночью-то зачем?
Ночью. Ну, так вот. Тут мнение у людей-то спрашивают, вообще она зачем решила в октябре плыть? Потому что обычно все эти заплывы устраивались в августе, потому что, ну, потеплее было, потому что вода холодная.
Да ей
Rolex заплатил.
Нет, смотрите, что дальше происходит. Вот. Погода была неподходящая, видимость постоянная падала. И несколько раз ей давали мед, виноград и горячий чай.
Где давали?
Ну, лодка рядом плыла, и мужчины ей постоянно...
И давали виноград?
Да, давали виноград.
И иногда затаскивали в лодку?
Нет, она...
Отдохнуть?
Нет, она постоянно от этого отказывалась.
От чего?
От того, чтобы отдохнуть в лодке.
Ну,
вот, в конце
она
концов...
До бани доплыву.
В конце концов, через 15 часов, 15 минут, она ступила, собственно говоря, на землю...
Франции Иосифа.
Нет, Великобритании. Вот. И она стала 12-м пловцом третьей женщины. Пловцом. Первой, третьей женщиной, первой англичанкой,
первой,
которая...
Первой третьей женщиной.
Кто такой же тот отец?
Первой третьей женщиной. Я вас слушать, надо знать, как вас девушки слушают. Вот мне рассказывали девушки. Вахидов, у него такой голос, я чувствую, смысл просто вылетает. Вас невозможно слушать литературно.
Ладно. Короче, она переплыла за 15 часов 15 минут. Вот, все это там...
Сколько винограда-то?
Не знаю, широко освещалось это в прессе. В общем, она легла дома отдыхать, отходить от всего этого путешествия. Но почивать на лаврах ей не удалось. Вот, потому что прям буквально через неделю появились сообщения.
Что, за неделю нельзя отдохнуть, что ли?
Что другая англичанка...
Два раза переплыла.
Нет, она улучшила ее достижение, вот, и переплыла за 13 часов и 10 минут. Вот. Правда, потом, буквально через несколько дней, под давлением газетчиков, выяснилось, что эта история с другим уже заплывом за 13 часов 10 минут была вымышленная.
Да ты
вот
что?
Эта пловчиха призналась, что она обманула всех. Вот. Но тень сомнения пала не только на ее рекорд, но и на рекорд вот этой Мерседес Гляйца. И, в общем, к ней стали все обращаться и говорят: ну, знаешь, мы тебе тоже не верим, что ты переплыла и стала первой англичанкой. Она что делает? Она еще в коматозном состоянии находится. Она находит в себе там последние силы. Опять отправляется в Ла-Манш.
Достала из чемодана последнюю лазу.
Вот, решает вновь переплыть Ла-Манш. Вот, это все широко очень освещается в прессе, и об этом узнает как раз Ханс Вилсдорф, основатель Rolex'а.
Так.
И что он делает? Он отправляет ей заказную бандероль, в котором находятся вот эти самые часы Rolex Oyster, которые устрица. Вот, и говорит, что он приносит...
Перпетум.
Вот, что он приносит ей их дар, вот, они что ли, достаточно дорого, но просит исключительно об одном, чтобы во время заплыва эти часы были на ней. Она надевает эти часы Rolex и отправляет, собственно говоря, через Ла-Манш. Но сил ее хватает исключительно на 10 часов уже, потому что ни виноград, ни горячий чай, ни мед.
И даже вот. Лодочники
и не даже помогли. Лодочники не помогают. Более того, так как все знали, что вдруг здесь может быть какой-то подвох, огромное количество журналистов поплыло. Куча лодок вокруг плыло. Ее несколько раз пыталась засосать даже под какие-то катера подмоторные. Вот, ее там вытаскивали. В конце концов,
лодочник пытался засосать.
Вот, она на 10 минут даже потеряла сознание. После этого, да. Ее в конце концов.
Погоди, надеюсь, и не успела утонуть.
Не успела. Ее подняли, затащили в лодку. Вот,
наконец-таки.
Да.
Откачали.
Вот. Причем в официальной истории Rolex компании, буклетах везде, говорится, что она доплыла до конца.
Угу.
Вот. Но
неужели врут?
Врут. На самом деле ее затащили в лодку, и в этой лодке был корреспондент Times с фотоаппаратом. И первый снимок, который он сделал, это уже обессилевшей женщине, которая висела на руках у лодочника, были часы, которые
висела
были...
на уключении.
Вот. Вот, были часы Rolex, которые висели на ленточке у нее на шее.
Он на руке искал носить.
Но она на шее повесила, чтобы ей удобнее было. И более того, эти часы ходили и показывали.
Чтобы была такая тонкая шея.
Вот, и про. Ну слушайте.
Ну, Рустамович, ну на шее висели часы наручные.
Происходит снимок, собственно говоря.
Так.
Эти часы ходят, они показывают правильное время. Это
На снимке непонятно, ходят они или
нет. Снимок облетает, соответственно, все газеты. Огромное количество журналистов пишут статью. Это был вот таким прорывным вот моментом для вообще всей компании Rolex. То есть вот использование таких вот событийных вещей, то есть участие в каких-то событиях, то, что сейчас они делают, да, там спонсируют крупные там спортивные мероприятия, какие-то вещи.
Не
вот
знаю, мне кажется, они братву спонсируют.
Нет. Следующим шагом, таким, допустим...
Событийное мероприятие, сходка.
Из самых известных. Это был уже 1953 год, да. Опять он стал триумфальным, вот как этот заплыв. Это выход на экраны... первого Джеймса Бонда. Секретный агент 007. Вот, созданный Флеминг и модель часов Rolex Submariner. Вот, в которых, собственно говоря, и ходил Джеймс Бонд. Это сейчас он в других каких-то часах ходит, насколько я понимаю. Да. Вот, но первые вот часы в 1953 году были именно Rolex'ами. И вот этот образ тоже стал таким вот нарицательным, да, и вот поставил...
А вы мне объясните, почему к новым русским так привязался именно Rolex?
Не, ну это красный пиджак и Rolex, золотые часы, это признак хорошего тона. 600-й Мерседес, то есть самое...
И цепура в палец нашей.
И пуля в голове.
Это позже.
Вот. Слушайте, что происходит дальше? Да, там даже есть такая интересная история, что во время Второй мировой войны пленный английский офицер, находясь в немецком концлагере, написал письмо в компанию Rolex, чтобы ему продали часы вот, в кредит. Что происходит дальше? Это Ханс Вилсдорф.
Печку засекать.
Вот. Ханс Вилсдорф отправляет ему бандероль. Она
написал письмо с просьбой дать ему кредит на Ford Focus.
Нет. Эти часы приходят реально в контрационный лагерь. И когда этого человека освободили, собственно говоря, уже войска коалиции, он в 46-м году опять вернулся в Англию и отдал все деньги за эти часы.
А часы прислали?
Прислали
в
часы.
В лагерь
погоди, прислали.
Погоди, часы где делали? В Швейцарии?
В Швейцарии, да.
В независимой стране, да? Она же в войне не участвовала. И что, дошел до лагеря,
причем
посылка с часами дошла.
Да, причем на это, вот там есть фотография этой посылки, но она в музее находится, и там штемпеля немецкой цензуры, там СС, СД, через которые проходила эта посылка. И то есть, представляете, как хорошо...
Они воевали вообще?
Кто?
Вот эти люди.
Я не знаю.
Я не знаю, Ющенко кофе пил в лагере, этот часы получал. Кто? По-моему, только мы воевали.
И, в общем-то, все хорошо, да, в принципе, о Rolex'е можно говорить как об одной из крупных швейцарских марок дорогих часов именно, да, классических. Но что происходит дальше?
Сами швейцарцы... Отличная реклама, в лагере только часы.
Что происходит дальше? Швейцарцы сами себе вырыли могилу, они придумали этот самый кварц. Вот, причем это было реально придумано в швейцарской лаборатории.
То есть это не японские
дела?
Нет,
придумали они ради интереса. Ну, давайте как с андронным коллайдером, да? То есть давайте посмотрим, что произойдет. И получили кварц, но не стали заморачиваться.
Масштабы меньше.
Не стали заморачиваться. Тут одна японская компания, Citizen, уже с таким, с европейским названием, да, тоже к этому присмотрелась. И, в общем, японцы что сделали? Они посчитали, если в мире так все любят часы швейцарские, дорогие, да, но не все могут их позволить, так давайте сделаем часы, которые помогут, ну, смогут позволить себе все. Опустились на несколько ступеней ниже и стали заваливать рынок огромным...
Кварцевый — это электрический привод, правильно?
Да. Да, кварцевыми часами. Более того, изначально вот эти, когда появились еще и
электронные
часы, одни из первых моделей также, ну, швейцарцы пытались как-то договориться с японцами. И крупнейшая, одна из крупнейших фирм, марок Longines, они даже вели совместные разработки с Citizen по выпуску часов совместных, да, там участвовали в разработке дисплея, там механизма
рыли
привода.
Активно, да?
Вот. Но в конце концов это как раковая опухоль начала разрастаться, эти кварцевые часы, они стали появляться в огромном количестве.
Сытый голодный не товарищ.
Да, и в общем, 70-е и 80-е годы происходит следующее. Швейцарская промышленность классическая с выпуском вот этих дорогих, хороших, качественных часов, ну, постепенно сходит на нет. Вот. И, в общем, правительство огромное составляет доклад о вот этой ужасающей проблеме в стране. И в конце концов они находят одного человека, который был ливиец по своему происхождению. Там родился, опять же, там, по-моему, в Германии. Вот, который...
Человек без родины.
Вот, который придумывает следующую историю. Он говорит, так давайте мы тоже кварцевые часы выпустим. Да? Вот, но только ценник у них будет в 2-3 раза дороже, чем у японских. И типа ну и будут они швейцарские. В общем, этот план по спасению швейцарского часового бизнеса им стоил порядка 300 миллионов ну, там, условных единиц, да, допустим, я там швейцарские франки, да, я так понимаю. Там.
Ну-ну.
Вот. И ну, правительство говорит: ну хорошо, мы сделаем этот план, но вы только половину вложите. В общем, собственно, этот, говоря, бизнесмен, он сталью занимался. Вот. Более того, он для Мерседеса даже кое-какое производство организовывал, то есть, ну, субподряды какие-то выполнял. Он организовывает компанию, вот, которая, собственно, начинает заниматься разработкой. Вот. Той модели часов кварцевых, которая, в конце концов, должна стать убийцей вот этих дешевых японских кварцевых часов.
Еще дешевле?
Нет.
Нет,
качественнее, и в ценником. Ну, то есть история, маркетинговая история, да, то есть мы придумываем товар, говорим, что он швейцарский, хорошо качество, и ценник на него в два раза. Да, и собираем для себя вот ту категорию людей, которыми собрали еще японцы.
Доступные, но подороже.
Доступные, но подороже. Вот. Доктор Хайек этого человека звали.
Доктор Хайдер?
Хайек. Вот. Ему причем все говорили, что не может быть дешевых швейцарских часов, как дешевого коньяка. Да, то есть хорошего.
Да, да, а может. Он говорит, может. Может, понимаешь. Может же быть швейцарский шоколад, который сделан на фабрике имени Крупской. Мы живем в удивительное время. У нас все может быть.
Итак, друзья мои, вкратце, Rolex придумал делать...
Ханс Вилсдор, немец по происхождению.
Да, да, придумал сделать модными наручные часы, водонепроницаемые, с автоподзаводом. А когда японцы начали делать кварцевые, в массовом порядке в швейцарцы решили делать Swatch.
Да, ну так тогда еще не было этого названия. В общем, смотрите, что происходит. Николас Хайек, да, доктор этот, ливанец по происхождению. Там наполовину...
Это его дочь Сальма?
Ну, вот это нет, я думаю, что нет.
Так.
Вот. Ему ставили все в укор, да, вот мы сказали уже, что не может быть дешевых швейцарских часов. А ему ставили в укор, что говорит, ты не можешь этого понять, ты же не швейцарец. И все смотрели с достаточной долей скепсиса. Что происходит дальше? Он берет за основу часы Longines Delirium. Вот, безумные. Вот, безумные эти часы назывались потому, что, ну, за основу вот этих кварцевых часов, которые будут созданы, потому что они были самыми тонкими на тот момент часами. И у них часовой механизм размещался вообще на задней крышке, собственно говоря, сам часовой механизм на задней крышке часов. Они берут это за основу, дорабатывают, уменьшают количество деталей. Вот, и делают прототип. Сначала этот прототип, ну, получает название Delirium Vulgar, ну, вульгарное безумие. Вот, а потом Popularis просто. В общем, в принципе, в двух цветах появляются прототипы. Вот, да, опять же, дешевая сборка, дешевый пластиковый ремешок, но нету названия. И процесс вот этот запуска, они решают все-таки отложить, потому что нету вот этой истории, с которой они могли бы выйти, да, как бы, ну, популярист, ну, что такое, нет. И в конце концов, во время одного из обсуждений, кто-то говорит ключевую фразу «second watch».
А, вторые часы.
Вторые часы. Вот так эти вторые часы и стали этой известной маркой Swatch. В общем, в конце концов...
Не Swiss Watch.
Нет.
А Second.
В конце концов, все кубики складываются в один большой кубик. У них есть название, есть история. Они начинают использовать это в продвижении. То есть старые часы, то есть не часы, которые нужны тебе для...
Это кто делает? Это ролик сделает?
Нет, нет, это просто, просто показ швейцарский концерн, да? Они используют эти часы просто как элемент бижутерии жизни твоей, да, как галстук, запонки, либо там карманный компьютер, мобильный телефон. То есть чтобы человек утром, там, одевая галстук, там, или одевая какой-то свитер, да, спортивный, открывал там шкаф свой и пытался подобрать себе часы к этому.
Разные.
Да? Разные часы. В общем, премьера марки состоялась 1 марта 1983 года. Абсолютно молодая марка. Вот. И достаточно быстро они уже 10-миллионный рубеж по продажам преодолели. Там буквально в первые несколько лет. Но что происходит дальше? Они попадают в книгу рекордов Гиннесса за огромные часы, которые они вывесили во Франкфурте на небоскребе. Что происходит дальше? Они наносят, конечно, серьезный удар по японской промышленности, да, которая кварцевыми часами занимается также. Но что происходит дальше? Концерт получает имя Swatch. И они что делают? Традиционно это швейцарский часовой бизнес. Он в упадке находится. И они начинают аккумулировать у себя все самые известные марки, которые сейчас, в принципе, я вам сейчас и назову. И
концерн... Они скупили акции?
Нет, они просто более... Они все купили все предприятия.
Да,
они
что?
Реорганизовали
погоди,
бизнес.
Погоди, сейчас будем хоронить, что ли?
Ну, смотрите, группе Swatch, то есть я могу сказать, что людям, которые покупают часы Swatch,
да.
Часы эти делаются, в принципе, вот марки, которые я назову, практически на одних и тех же заводах. Ну, там,
да ладно.
Ну, смотрите, Breguet, как вам?
Breguet солидно.
Солидно? Очень. А теперь самая солидная марка, допустим, да? Blancpain. Это вообще самый, это самая старейшая вообще швейцарская марка. 270 лет марка существует.
Так.
Это самый, вообще говорят, ну вот вообще просто вот высший класс. Дальше Омега. Это люксовый сегмент. Значит, в премиальном сегменте там Радо и Ланжин. Да? А, Тиссот и Пьер Балмейн. Это в среднем сегменте. Да? И, собственно, Swatch это вот, ну, в том сегменте, который кварцевых часов простых для простого народа. Но более того, несколько фабрик, которые принадлежат и также обслуживают, собственно говоря, остальной швейцарский бизнес, и в том числе Piaget. Да, Piaget часы-то у нас там.
Piaget.
Также принадлежат. То есть там создан огромный такой конгломерат, да, который выпускает не только на своих заводах механизмы для своих часов, но и, собственно говоря, для чужих марок. То есть они оптимизировали производство, убрали там лишнее все, что было, потому что раньше был так, один завод производил только для одной марки часы. Сейчас все это достаточно, один завод производит механизм, другой там корпус, другой там ремешки, и все это там дальше упаковывается. То есть вот такая вот история, как обыкновенная дешевая марка часов спасла, собственно говоря, швейцарскую промышленность. И что сделали дальше? Они когда сгруппировали у себя этот портфель брендов, они сделали следующее. Если мы продаем, собственно говоря, дешевые часы там по 40-50 франков эти Swatch, и это действительно second watch, то для того, чтобы продавать дорого часы, которые всегда являлись эталоном швейцарского качества, они придумали историю. Мы продаем не время, а мы продаем статус. То есть это для чего? Они продают реально, это статусная вещь, как автомобиль, да, там, допустим, статусный какой-то.
Вы не знакомы, вот, мужчины, с такой темой, как ты как-то сталкивался с этим разок, таблицы просто не помню, сколько должны стоить часы в зависимости от заработка человека? Не
ну, помните? Там, по-моему, ну, там какой-то процент от годового заработка, да, который человек себе может 10%. Позволить. 10%, по-моему.
Но дальше... То есть больше, чем месячная зарплата?
По-моему, да. Вот, ну и, собственно говоря, одним из слоганов тоже, вот Swatch, если там это простота, да, какой-то, вот у марки Blancpain, который самый старейший и дорогой считается, у них слоган такой, они вот за 270 лет пришли к такому понятию, что мы никогда не делали, не делаем и не будем делать кварцевых часов. Вот, то есть вот, и вот они четко
разделили.
А мы будем.
С соседнего цеха.
Вот, в общем, вот такая история, мне кажется, очень интересная, да, то есть одна марка, которая стала вот для нас, ну, во всяком случае, в России, это эталоном там премиальности какой-то, хорошей жизни, да, то есть от джинсов к Ролексу, да, вот там что-то такое понятие. Другая марка, это
почему?
Вот
можно джинсы
простота,
с Ролекс,
да, там, из серии Swatch, да, и вот...
На справедливости ради, друзья мои, надо сказать, что на руках Вахидова я вижу пока только две, ни на шее нет ни одной одних часов. Нет, ни Swatch, ни Breguet, ни Rolex, ни даже этого китайского Hublot'а. В Китае, значит, зашли вот в этот магазин Саша часы, да, а там продается этот Hublot, или как он там переводится, ну, читается правильно. Значит, прекрасные часы, сделано все действительно четко, оранжевый ремешок, ну, то есть новая модель, все, потрясли, а там механизм колотится внутри.
Нет, меня поразило другое, что в Китае стоят такие чемоданы, и там абсолютно непонятно, без названия какие-то вот часы навешанные, и ты показываешь и говоришь, вот хочу наподобие такого, но такой фирмы. Они тут же тебе достают,
меняют,
выдают, и говорят, вот там, хочу Cartier. Все такие там, бах, вот тебе такое, как встали, или еще в чем-то. То есть там вообще без ограничений.
Без ограничений пробега, да, по РФ. Вот, спасибо, мужчина.
Не за что вам. Хорошего вам дня.
Вы-то скажите, почему не носите часы, если коротко? Где часы-то, брат? Тебе не нужно время? У тебя нет. Мобильник это часы?
Да.
Надо, кстати, будет о каких-нибудь мобильниках еще поговорить.
Давайте.
Может, на следующей неделе?
Хорошо.